Om namo bhagavate vasudevayam.
Om namo bhagavate
vasudevayam. Om namo bhagavate vasudevayam.
Om namo bhagavate vasudevayam.
Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 1, история жизни Джамилы, тексты 56-57. Аям хи шрутва сампанна,
аям хи шрутва сампанна,
шилаврита гуналая,
шилаврита гуналая,
дритавратам ридурданта,
дритавратам ридурданта,
сатьяван мантравичучих,
сатьяван мантравичучих,
аям хи шрутва сампанна,
аям хи шрутва сампанна,
шилаврита гуналая,
шилаврита гуналая,
Дритавратом ридурданта,
Дритавратом ридурданта,
Сатьяван мантравичучи,
Сатьяван мантравичучи.
Перевод обоих стихов. В юности этот брахман Джамила изучил все веды, был благонравным, праведным и очень добродетельным. Он неукоснительно исполнял все предписания вед, был кроток и учтив, держал в узде ум и чувства. А Джамила всегда говорил правду, умел верно произносить ведические мантры и был очень чистоплотен. Он чтил духовного учителя, бога огня, гостей и старших членов семьи. Ему была чужда гордыня, он был справедлив и добр ко всем, благовоспитан, говорил очень обдуманно и никому не завидовал. Комментарий Шилы Прабхупады. Ямадуты, посланцы Ямараджи, объясняют, что есть благочестие и что есть грех. И как живое существо запутывается в сетях материального мира. Рассказывая о жизни Джамилы, они отмечают, что в прежние времена он был знатоком вед. Кроме того, он был благовоспитан, чистоплотен и незлоблив. Поистине, он был образцом добродетели, то есть образцовым брахманом. Брахман должен исполнять все предписания вед, быть праведным и очень добродетельным. Таковы, согласно этим стихам, признаки благочестия. Шрила Вираракхава Ачарья поясняет, что слово «дритаврата» здесь означает «дритамврата стрисангарахитятмика брахмачарья рупам». Как истинный брахмачарья, Аджамила хранил целомудрие, был мягкосердечен, правдив, чист в помыслах и делах. Как уже случилось, что он пал и едва не предстал перед судом Ямараджи. Обо всем этом будет рассказано далее. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун витамина тасмай шри гурави намаха шри чайтанья манобиштам стапитамейна бутали своям рупа кадамахям дати свападантикам Ванча калпатарубьяшча, крипа сингубья ивача, патитанам паванибьо, вачнавибьо, намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гадхара, Шри Васаи Гаура Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Еще раз стих. Аям хи шрута сампана шилаврита гуналая дритавратом ридурданта сатьяван мантравичучи гур агня титхи вритханам шушрушур анаханкрита сарвабута сухрит садхур Миттавак Анасуяка. В юности этот брахман Аджамила изучил все веды, был благонравным, праведным и очень добродетельным. Он неукоснительно исполнял все предписания вед, был кроток и учтив, держал в узде ум и чувства. Аджамила всегда говорил правду, умел верно произносить ведические мантры и был очень чистоплотен. Он чтил духовного учителя, бога огня, гостей и старших членов семьи. Ему была чужда гордыня, и он был справедлив и добр ко всем, благовоспитан, говорил очень обдуманно и никому не завидовал. Итак, ямадуты, рассказывает о жизни Джамилы, каким он был хорошим человеком, настоящим брахманом. Перечисляются все его добродетели. И тем не менее, несмотря на такое хорошее прошлое, ямадуты пришли забрать этого бывшего брахмана в ад. Получается так, что своими грехами он перечеркнул вообще все свои добродетели, и ямадуты готовы были его утащить в ад и беспощадно там пытать. И Шрила Прабхупада говорит, как же так случилось. И потом в последующих стихах объясняется история падения Джамилы. Выше Панишат говорится, что человек должен в совершенстве знать и путь возвышения, путь развития, и также путь деградации. Потому что бывают такие ситуации, что люди даже с такого возвышенного положения вдруг деградируют. Вот. И это становится возможным благодаря тому, что у живого существа есть вот эта вот свободная воля, и его сознание может подвергаться разным влияниям, как хорошим, так и плохим. Поэтому мы видим, что родители пытаются уберечь своих детей от какого-то неблагоприятного общения, чтобы они не попали в дурную компанию. Потому что все может произойти. Ребенок такой хороший, замечательный, если он попадает в дурную компанию, он там научится всяким разным ужасным вещам. И неизвестно, до чего он дойдет. Вот, то есть подразумевается, что у нас есть вот эта вот свобода и вероятность того или другого. Вот, поэтому у нас всегда есть возможность выбирать. И есть случаи, когда, скажем, люди возвышаются благодаря благоприятному общению. Есть случаи, когда люди деградируют из-за неблагоприятного общения. Поэтому, собственно говоря, и Шрила Прабхупада и создал ИСКОН как общество, где люди могли бы получать это благоприятное общение. То есть его ученики стали преданными, не имея никакой предварительной подготовки, квалификации. Никто из них не был рожден в хороших семьях. То есть все родились в совершенно обычных материальных условиях. Многие даже в неблагополучных обстоятельствах. Тем не менее, многие стали преданными благодаря садху санги, то есть общению. Садху, святая личность Шрила Прабхупада, появился. И он принес с собой вот это вот, скажем, умонастроение, поведение, дух, вкус, понимание духовного мира. И у этих его учеников было просто желание. То есть он сумел их, так сказать, как-то покорить, очаровать, завоевать их сердца своей любовью, заботой, знанием, видением перспективы. Он показал им, что ему ни от них ничего не нужно. То есть как бы он им предложил что-то, то есть от них он ничего не требовал. Это был удивительный такой случай, что это люди, сами его ученики, как правило, такие вот хиппи. Хиппи – это люди, которые бросили вызов обществу, это бунтари своего рода. Они были такими не воинственными бунтарями, то есть их называли поколение «дети цветов», что называется, то есть это у них был такой лозунг «flower power», то есть это сила или власть, власть цветов, власть любви. То есть они не были заинтересованы ни в каких там кровавых, что называется, переворотах и революциях, но они бунтовали, так сказать, внутренне, втихую, против морали, против цели этого материального общества, против ценностей и так далее. Вот. Но, тем не менее, они к чему-то стремились, к какой-то любви, к какому-то совершенству по своим, так сказать, наивным понятиям. Вот. И когда Шрила Прабхупада появился, то в его послании было что-то такое очень привлекательное, тоже основанное на любви, но другого рода уже, совершенно другого уровня. Вот, они любили слушать музыку, им нравились какие-то там тайны, медитация, восток, это все в себе, так сказать, несло что-то такое, как раз примерно тоже где-то в конце 50-х, начале 60-х на Западе стал популярен этот Рави Шанкар, известный музыкант, который играл на ситаре, и музыка, которую он играл, она, конечно, для западных людей была совершенно непостижима, невероятна. То есть эта музыка содержала в себе какую-то тайну. То есть было видно, что это не просто там какое-то вот пиликанье там всего этого ситара, там какие-то такие вот необычные звуки, а что за этим всем какой-то вот скрывается дух, какая-то тайна. Шьяма Сундара Прабху, один из первых учеников Шрилы Прабхупады, говорит, когда я первый раз услышал музыку Рави Шанкара на ситаре, я, говорит, понял, что за этим что-то должно быть. То есть не может быть, что это просто сидел какой-то дедушка и играл там на какой-то вот странной такой штуке. Что-то за этим должно быть. Говорит, меня страшно интересовало, что за культура такая стоит. Что эта музыка была выражением чего-то, так сказать, большего, стоящего за этим. И когда появился Шрила Прабхупада, он растолковал как раз все, что стоит вот за этой внешней такой, вот, может быть, яркой, экзотичной, необычной индийской культурой. И он сумел привить многим из своих последователей этот вкус, глубокий интерес к духовному знанию, к духовной жизни, к практике, ко всем этим вещам. Вот, то есть мы видим, что люди, находясь какое-то время под одним влиянием, под влиянием, допустим, западной цивилизации, вели соответствующий образ жизни. Потом они попали под другое влияние, под влияние духовное, и они поменялись. То есть это говорит о том, что изменения возможно, если мы находимся всегда под этим влиянием. Вот, мы видим, что когда наступает теплое время года, солнце начинает, так сказать, пригревать, люди снимают всякие себе одежды, все, они становятся более закорелыми, загорелыми, так сказать, более смуглыми под действием солнца. Вот, и наоборот, зимой они наоборот становятся такими бледными, потому что солнце слабое, люди там все с ног до головы в шапках, шапках своих. Вот, то есть влияние очевидно. То есть мы можем меняться. Это установленный факт жизни. Мы можем меняться. Другое дело, что есть люди, скажем, такие более подвержены влияниям. Есть люди, которые меняются труднее. Это уже зависит от их желаний и от их кармы. Какие-то люди, скажем, более в этом плане гибкие, восприимчивые, готовые, а кто-то нет, но в той или иной степени меняться могут все, это очевидно. И здесь, в жизни Аджамилы, мы видим изменение радикальное в худшую сторону. В худшую сторону, то есть он попал под влияние, скажем, такого дурного общения. Причем интересно, что здесь как раз сработал тот принцип, что одно единственное чувство увлекло прочь разум даже проницательного человека. То есть из описания этого мы видим, что Аджамила был совсем не дураком. Он был человек, который ведет такой чистый образ жизни, а это не от глупости, а как раз от большого ума. То есть было благоприятное общение, и было какое-то понимание. Но почему так произошло? Почему, скажем, это вот одно единственное незадействованное чувство зрения, когда он увидел эту картину в лесу, значит, это женщины и мужчины, которые там, сказать, занимались такими вещами, которыми, сказать, вроде как Аджамила думал, что не стоит заниматься, в конечном мере, не в каком-то месте, где это можно увидеть. Ну, естественно, что они тоже это в лесу, как бы скрытое место было, тем не менее. Вот, то есть для Аджамилы вся его вот эта вот брахманическая культура, все его воспитание и так далее, все очень быстро пошло крахом, потому что, несмотря на свою вот эту вот гуну благости, свое вот это вот благочестие, у него не было реальной духовной защиты. То есть похоже, что он не был вайшнавом. Вот. Или если был, то, так сказать, ну, по полным неофитам, что называется в этом плане. Хотя брахманическая семья, то есть мы видим, что гуна благости сама по себе, если она не поддерживается еще духовной культурой, духовным вкусом, она очень быстро может уступить место невежеству и страсти. Гуны так действуют. Вот поэтому гуна благости сама по себе, она является лишь платформой для духовной практики, но одной этой гуны мало для того, чтобы удержаться вот от всех этих соблазнов, невежества и страсти. И жизнь Аджамилы тому пример, вот, что вся вот эта, вот, все эти добродетели, которые мы перечисляем, у нас тут, может, нету и одной десятой того, что у него тут было перечислено. Вот, и тем не менее, вот это влияние, он просто увидел эту сцену, и она вошла в его ум, и он стал об этом думать. Вот, и, как известно, люди склонны двигаться в направлении своих мыслей. Вот этот вкус перебил ему все остальное. То есть вся его благость, она пошла крахом. Вот, и в конце концов он нашел эту женщину, вот, и, так сказать, пошла его жизнь совсем по другой стезе. То есть теперь другие гуны, с другой стороны подул ветер, и он стал совсем другим человеком. И вот эти вот грехи, которые он совершил, всевозможными там преступными путями поддерживая свою семью, то есть он полностью изменил свой тип деятельности. Вот. То есть не то чтобы там брахману возбраняется семейная жизнь, нет, он мог все то же самое, как бы, но получить, как говорится, в чистом виде. Вот. Но его привлекла именно вот эта вот особая такая какая-то женщина, падшая. Вот, совсем другой уровень, как говорится, культуры, отношений, всего. И это сбросило его вниз. То есть он не удержался, потому что у него не было именно духовной силы, благость определенная была, но он не был, как так сказать, вайшнав, он не был защищен Кришной в полной мере. То есть мы знаем, что в последний момент Кришна все-таки спас его, вмешался, и, потому что так или иначе, совершая свои какие-то брахманические ритуалы, даже неизвестно кому он там поклонялся, даже поклоняясь полубогам, так или иначе, он произносил ведические мантры, частью которых является этот вот слог Ом, то есть такой вот символический звуковой образ Вишну. Вот поэтому Господь не оставил его в критический момент. Вот, но тем не менее, все-таки вот эта вот большая часть жизни Аджамилы, можно сказать, даже большая, потому что в юности все это у него началось, и до старости, до глубокой он дожил, вот, он прожил под таким вот дурным влиянием. Вот, и потом наоборот, опять так сказать, он прочувствовал, конечно, перспективу вот этого образа жизни. В конце концов, когда он увидел ямадутов, он понял, что когда вот такие ребята появляются, то я, место, из которого они появились, оно тоже им подстать, как говорится. Вот, и поэтому у него не было особо сильного, так сказать, желания с ними идти. Вот, и тут вишнудуты его, так сказать, спасли. И когда он пережил это состояние такого сильного шока, это шоковая терапия, что называется, в его случае была применена. Он очень сильно испугался. Вот. И, значит, когда этот вот диалог вишнудутов и ямадутов закончился, потом мы будем читать, вишнудуты предъявили свои, так сказать, аргументы. Вот, ямадуты свое, перечисляли его грехи, что он там делал, вот, за что ему полагается ад. Вот. И вишнудуты все это перекрыли, хотя бы, так сказать, неосознанным его преданным служением. Вот, то есть это, собственно говоря, все эти перипетии, вся эта история, она показывает, что даже воспевание святого имени на уровне намабхасы, такого, так сказать, ну, безоскорбительного, даже, может быть, неосознанного, но безоскорбительного воспевания, даже это перебивает все грехи человека, избавляет человека от такого количества грехов, которые совершила Джамила. Причем тут эти ямадуты позже перечисляют, что не было такого вообще греха, который бы он не совершил по тысяче раз или что-то такое. То есть, ну, очень много, то есть не какие-то там случайные грехи, а это было такой очень планомерная деятельность, то есть он был таким профессиональным грешником, что называется. Причем совершенно очевидно, что Аджамила понимал, что он делает. То есть он не был каким-то шудрой или глупцом, который вообще творит и не ведает, что творит. То есть он был по рождению брахманом, то есть разумным человеком. И поэтому, когда он совершал преступление, он прекрасно знал, что он делает. Вот. И зная веды, он прекрасно знал, какие будут последствия. Конечно, под влиянием вот этого всего чувственного наслаждения разум притупляется и память притупляется. Вот, тем не менее, он не был, так сказать, в полном неведении. То есть не то, что он там вообще понятия не имел, родился в какой-то бандитской воровской семье и знать вообще не знал ничего хорошего. Это был не его случай. То есть он прекрасно понимал, по меньшей мере на начальном этапе, когда он только вот сошелся с этой женщиной и стал вести такой не очень праведный образ жизни, на начальном этапе он понимал все эти вещи. Потом, конечно, когда человек уже совершает какое-то количество грехов, его сердце огрубляется, и он начинает тупеть. начинает тупеть, и благодаря греховности он перестает понимать многие вещи. То есть мы узнаем, почему люди, допустим, слыша какую-то духовную проповедь, даже очень такую квалифицированную, сильную, далеко не все воспринимают это. Вот мы говорим, что у них другие желания, но другие желания у них, потому что у них другое прошлое. То есть какое-то вот греховное прошлое, какие-то греховные поступки, они не позволяют разуму проникнуть в эту сферу. И поэтому они находят какие-то другие аргументы, другие объяснения, и у них какое-то другое совершенно понимание жизни. Мы думаем, ну как же так? Это же настолько очевидно, настолько вообще понятно, прозрачно. Как же они не понимают? Не понимают. Вот потому что эта греховная природа, она не позволяет этих вещей понять. И с течением времени, конечно, сердце Джамилы уже, так сказать, огрубело, и понимание его, так сказать, стало таким очень туманным. И в конце концов, разум стал работать в такой вот извращенной форме. То есть обычно разум должен приводить нас к Богу. Но когда разум оправдывает грехи, оправдывает свои какие-то такие вот незаконные вещи, это означает, что он работает неправильно. Он должен контролировать чувства, но в данном случае он оказался таким вот заложником чувств. Он продался чувством, коррумпированным стал разум. То есть это чувственное наслаждение, оно притупило его, затуманило, и разум стал работать только на другие вещи. Как добыть деньги, как свое чувство наслаждения и так далее. Он совершенно забыл о высшей цели. То есть разум его очень сильно пострадал. Но при этом такое ощущение, что восстановился Джамила довольно-таки быстро. То есть когда Вишнудута его отспорили у Ямадутов, и все, так сказать, как бы они, Ямадуты ушли, и когда этот самый Аджамила пришел в себя, вот, он открыл глаза, это же был момент как бы смерти, кома, да, когда вот все он закричал от ужаса Нараяна, когда увидел этих Ямадутов. И потом, когда вот сам этот вот диалог, он видел Ямадутов и Вишнудутов, это совершенно очевидно, что как бы он был не в обычном сознании. Вот, то есть, потому что обычно люди не видят всего этого. Это было такое состояние, какое-то, видимо, у него отключение временное. И потом, когда он вернулся к внешнему сознанию, это все такой шок на него произвело, что теперь он под влиянием вот этого вот Вишнудутов, вот этого еще одного шанса, который ему был дан, так у нас и книга называется, есть, да, как раз еще один шанс, курс лекции Шрилы Прабхупады как раз по этой теме про Джамилу, вот, где, значит, все это в деталях описывается от начала до конца, вся вот эта вот история. Вот, то есть это было на него настолько сильное впечатление произвело, что теперь, вследствие такого вот шокового терапии, шокового такого опыта, он опять решил восстановить свою, так сказать, вот праведность, свою духовную жизнь. Но теперь, и мы видим, что это достаточно быстро произошло. То есть он резко принял решение, что все, он как бы уходит из этого места, от этого всего образа жизни. Потому что, скажем, теперь вся вот эта вот как бы сентиментальность и слабость, которая вела его по жизни, вот с того времени, когда он общался с этой женщиной, теперь всему этому был положен конец. То есть через вот такие вот сильные впечатления, через такой испуг, через этот вот шок, вот, и он увидел перспективу. Мы видим, что, скажем, его вот эта вот память и понимание довольно-таки быстро восстановились. То есть он не был как вот, ну, какой-то там неофит, который там ходит 3 года и все там сомневается, в чем-то спрашивает, а это, а то, все, что, как, чему. То есть мы видим, что его понимание, как это, так сказать, жизни правильно, очень быстро восстановилось, потому что все это было. Вот, то есть грехи, они притупляют, конечно, разум, все это, но они не убивают в полной мере вот этого всего благочестия. Вот, и все, что было, оно, так сказать, довольно-таки быстро восстановилось. И он, значит, где он там, в каком-то ашраме, Хардваре, или где он там, в каком-то ашраме, отправился, и там он, значит, достиг уже полного совершенства. То есть теперь к его гуне благости, которая у него от природы была, добавился вайшнавизм, то есть добавилось уже непосредственно поклонение Верховному Господу Вишну. Вот, и поскольку он уже был в очень преклонном возрасте, терять ему, собственно говоря, уже особенно нечего было, и никаких уже иллюзий по поводу материальной жизни тоже не было, вот, то он с такой вот как бы большой решимостью сумел достичь вот этой вот высшей цели достаточно короткое время. То есть мы видим, что если что-то делать очень концентрированно, то можно с большой концентрацией быстро какие-то вещи сделать. Вот. А если концентрации нет, то, как правило, процесс затягивается очень и очень надолго. Но почему в одном случае концентрация есть, а в другом случае нет? Концентрация – это не что иное, как концентрация желаний. Если вот посмотреть, допустим, концентрация усилий, она зависит от концентрации желаний. Почему человек не может, скажем, концентрироваться на какие-то усилия в одном месте? Потому что его внутренние желания куда-то его, так сказать, внутри отвлекают на какие-то другие вещи. Его внимание рассредоточено. И он пытается что-то делать, но какие-то внутренние силы прямо вот так вот рассредоточивают, и он не может направить все свои силы, допустим, на духовную практику, на святое. Это желание. Поэтому концентрация усилий зависит от концентрации желаний. А концентрация желаний какова? Вот, то есть должно быть только одно желание. Вот в этом вся, как бы, сложность в жизни. Это когда во второй главе, да, кажется, во второй главе Бхагавад-гиты Кришна говорит о концентрации ума в Явасаятмика, Будхи, разума точнее. Да? Вот, и он там говорит Бхагуша Кахи Ананташча. Если он говорит, что те, у кого разум многоветвист, баху значит много, а шакхаб означает ветка. Ветка – это немного разветочек. Он говорит, баху шакхахи анамтача. Если у человека многоветвистый разум, тогда ему трудно отдать себя процессу преданного служения. Потому что много разных других желаний, они рассредоточивают наше внимание, сосредоточивают нашу энергию. Вот, если, скажем, вот мы хотим засунуть ниточку в иголочку, то этот кончик нитки, он должен быть не размахрившимся таким, а таким он сконцентрированным, острым. Тогда даже вот такое маленькое игольное ушко, этот вот острый, так сказать, кончик этой нитки легко войдет. Но если она такая размахрившаяся, то сколько бы мы туда ни пытались засунуть, то эти вот отсутствие как бы остроты, концентрации, оно не позволит этого сделать. Вот. Поэтому то же самое в любом деле. Если человек чего-то хочет достичь, какого-то успеха, ему нужно на этом сосредоточиться. Вот. Но сосредоточение бывает такое, как говорится, из-под палки, когда стоит какой-нибудь там учитель, родитель с палкой и над ребенком говорит, читай, учи там, или пиши, делай. Вот. И ребенок, хочешь не хочешь, он вынужден там час сидеть, скажем, вникать в какую-то конкретную тему, ни на что не отклоняться. Вот. Но если ему это внутренне неинтересно, то когда все это закончится, он все это быстренько забудет, потому что это неинтересно. Поэтому естественная концентрация усилий, скажем, такой вот и соответствующий результат приходит тогда, когда есть концентрация желаний. То есть желание уже как раз и организует наши усилия. Если у человека много разных желаний, то, как правило, он за все хватается, и ни в чем он не достигает какого-то успеха. Он скользит по поверхности жизни, и то, и другое, и третье, столько всему хочется, всего хочется, и все так по верхам, все вот так вот поверхностно, и ни во что, так сказать, глубоко он не вникает. Вот, потому что слишком много желаний. Вот, поэтому вот эта вот концентрация усилий, которая приведет в конце концов к правильному результату, она все начинается с концентрации желаний. И, собственно говоря, весь успех и в материальной, и в духовной жизни состоит в том, чтобы определиться. Определиться, когда мы говорим это слово, определиться, значит определиться своими желаниями. Вот. Ну, как с ними определишься? То есть мы привыкли, что мы живем на уровне чувств. Вот что-то мне захотелось, это чувство меня понесло туда или сюда, потом мне что-то другого, теперь уже не хочется. И вот эти вот желания, они как ветер. То есть мы не можем ветром управлять. Вот, допустим, ветер подул с одной стороны, потом с другой стороны. Что я могу поделать? Да? То меня туда понесло, то меня сюда понесло. Вот, то есть это обозначает, что люди являются такими своего рода как бы заложниками. А желание, это что такое сами по себе желание? Желания произрастают из прошлой деятельности. То есть мы совершили какую-то определенную деятельность, эта деятельность, всякая деятельность – это какой-то определенный вкус. И вкус бывает приятным, бывает неприятным. Приятный вкус – это то, что хочется повторить. Неприятный вкус – это то, чего хочется избежать. Вот эта вот деятельность прошлого, благочестивая, неблагочестивая, всякая разная, она сформировала в нашем сердце определенный, скажем, такой, ну, как букет вкусов или наклонностей. Желаний своего рода. Вот и теперь эти вкусы, желания, наклонности и побуждает нас двигаться туда или сюда. Если был какой-то приятный опыт в моем прошлом, каких-то действий, что мне хочется? Мне хочется повторить. Вот я был там-то, там-то, ел то-то, то-то, видел то-то, то-то, занимался тем-то, тем-то. Вот эти вещи оставили какие-то приятные впечатления в моем сердце, желания, и они как бы требуют продолжения банкета. Я хочу еще, так сказать, каких-то вещей. Какой-то был, наоборот, болезненный, негативный опыт. Он говорит, нет, в эту сторону лучше не ходить, вот тем лучше не заниматься, это лучше не делать, потому что какого вкуса будут последствия, мы уже знаем. То есть вот деятельность прошлого, она создает как бы определенный этот вот букет вкусов и желаний, которые мы хотим, как говорится, дальше развивать. И эти желания, они всегда, так сказать, могут быть такими разнообразными, но по большому счету все эти желания, их можно объединить в одно желание. Вот что это, допустим, желание наслаждаться независимо от Бога. И вот, ну, как это уже по-разному, там, как целый набор тонких, грубых этих всех форм наслаждения. Вот. А какими бы они, так сказать, ни были, там, более греховные, менее греховные. Одни люди более благостные, других больше страсти, третьих больше невежества. И, соответственно, эти вещи, они влияют на вкусы и на всякие разные вещи, которые мы вот хотим делать для получения этих вкусов. Вот. Но, тем не менее, какими бы они ни были, в страсти, в благости, в невежестве, вот это все как бы один тип желаний. Вот. Асад Тришна, то есть жажда временных каких-то вещей, которые отвлекают нас от самого главного. И в духовной жизни самая, как говорится, вот эта вот главная работа, это определиться именно вот этими со своими желаниями, вот, собрать их в такой, как говорится, пучок, говорит, объединить их и понять, что Кришна это тот, в ком исполняются все желания. Вот это самое сложное. То есть сама по себе практика, она не является сложным. Сложным является вот эта вот именно внутренняя решимость, внутренняя концентрация или эта вот способность вот как-то вот в одну точку устремиться. Но для этого нужно понять, что это не просто какая-то точка, а что Кришна реально является реальной альтернативой всему остальному. И для того, чтобы такое именно желание, внутренняя сосредоточенность и собранность сформировались у человека, здесь только одно может помочь, вот это вот садху-санга, больше ничего. Почему, собственно говоря, и существуют все эти какие-то фестивали, паломничества и прочие-прочие вещи, места, где собираются много преданных, и они стремятся, эти множество преданных, найти, так сказать, наиболее возвышенных преданных и их слушать, им служить, с ними общаться. Для чего? Именно для того, чтобы вот это вот их концентрированное желание, их вот это вот понимание, их этот вот вкус как-то передался нам, чтобы у нас возросла именно вот эта вот внутренняя решимость, концентрация, способность, как говорится, собрать в пучок, как говорится, вот свои эти вот все мысли, свои эти вот желания и направить их на Бога. Вот, то есть свет сам по себе светит от солнца, тут какое-то определенное тепло, вот, но от этого света мы видим, что ничего не загорается. Обычно, но если мы берем линзу, вот, подставляем ее под солнечный свет, линза, она собирает эти лучи в пучок определенный, направленный. И теперь, если мы этот пучок концентрированного света направляем на сухую бумажку или деревяшку или траву, они могут за достаточно короткое время задымиться и загореться, и пожар может идти, и все вокруг выгорит вообще. Вот, то есть, вот это пример того, как действует рассеянный свет и как действует сконцентрированный свет. Точно так же наши усилия, наши действия, наша медитация, наша практика, она может дать очень быстрый эффект, и в сердце может произойти достаточно быстрое очищение, то есть все может сгореть, как вот эта сухая трава под направленным днем, все может сгореть, все эти материальные желания, все эти... Вот. Но для этого духовная практика должна быть концентрированной. А для того, чтобы она была концентрирована, для этого желание должно быть концентрировано. А для того, чтобы желание было концентрировано, необходимо, чтобы мы общались с такими людьми, у которых это уже таким образом обстоит. Вот. То есть опять мы приходим к этой идее санги, общения. Вот. И мы видим, что когда... Почему, допустим, вот преданные такие счастливые, когда они находятся в святых местах или на каких-то фестивалях, что такое счастье? Это счастье как раз есть переживание духовной энергии, а откуда эта духовная энергия? От концентрации. Что там, допустим, там некогда заниматься ничем остальным, там нету телевизора, там нет отвлекающих факторов, там нет всякой ерунды, там некогда отвлекаться на какое-то чувство наслаждения, там с утра до вечера вот только вот духовная энергия идет. Одно мероприятие, другое мероприятие, утренняя программа, вечерняя программа, лекция такая, лекция другая, какие-то всякие разные там, так сказать, культурные программы, то есть столько всего, очень много. Вот, и сознание полностью захвачено всеми этими духовными мероприятиями, и вследствие этого у человека появляется другое качество. Все такие счастливые, радостные, говорят: «О, как было здорово, жалко, что все закончилось». Да? То есть мы видим, что духовная энергия реально приносит человеку счастье. Вот. Но не у всех хватает, скажем так, решимости в таком режиме жить постоянно. Опять же, почему? Потому что другие желания. И вот, скажем так, домашнее задание или внутренняя работа каждого преданного как раз и состоит в том, чтобы разобраться в себе и определиться, и понять, что нам мешает, какие у нас сильные стороны, какие у нас слабые стороны, что нам мешает. И для этого есть огромное количество книг, лекций, которые помогают нам увидеть, как-то разобраться, определиться, уточнить какие-то моменты, которые сами, может быть, мы не можем в себе увидеть. То есть что-то есть, но я не понимаю, как это называется, а что с этим делать. Да? Вот. Но когда мы слушаем, читаем, общаемся, происходит как бы внутренняя ясность, то есть какое-то вот сознание, определяемся мы внутренне. Вот. И когда человек в конце концов сумел внутренне собраться, вот это может прогрессировать очень быстро. То есть смотрите, Аджамила, когда он внутренне собрался, он очень быстро достиг успеха, за короткое время. За короткое время. Но пока вот этой как бы собранности не было, и материальные желания были такие вот таким вот махрюшистым пучком, как говорится, в разные стороны, туда или сюда, мы видим, что все вот это вот его природа брахманическая, вся его чистота, все это очень быстро было осквернено и куда-то ушло на задний план. Оно не пропало совсем, но оно было временно замещено вот этими вот все. Это как вот эти самые на инструментах, на музыкальных эти вот клавиши там нажимают, одну нажал на трубе, другая вылезла, эту нажал, та вылезла. То есть вот такое. Ничего никуда не девается, просто доминанта. Точно так же эта вот вся благость Джамила, она никуда не делась. Мы видим, что он очень быстро ее восстановил, когда он уже стал вайшнавом по-настоящему. Вот. Но это все было задавлено. Все было задавлено временно вот этими негативными влияниями. Вот. И когда он попал под благоприятное влияние, тогда, скажем, он стал очень серьезным, очень быстро достиг успеха. Вот. И тут что можно сказать? То есть одни люди как-то с молоду очень такие серьезные, устремленные, и ничем их, так сказать, не свернешь, они идут, так сказать, к Богу очень уверенно, быстро прогрессируют, становятся такими как будто лидерами, источниками вдохновения для других. Другие могут долго двигаться по этому пути, отвлекаться на разные, и, в общем-то, как бы ехать очень и очень медленно. Причина одна. Материальные желания, различные отсутствия именно этой вот концентрации, собранности, решимости, способности направить вот свои усилия на одну точку. Почему? Потому что действия прошлого, они принесли такие как бы вот реакции и вкусы, низменные какие-то такие вот потребности, которые удерживают человека и не позволяют ему свою вот эту вот и внешнюю, и внутреннюю, ментальную энергию, эмоциональную энергию направить в верное русло. Вот это как бы является главным тормозом. Вот если мы видим, что машина едет медленно или машина едет быстро, мы знаем, что это потому, что внутри человек хочет ехать либо быстрее, либо медленнее, и он сам решает, куда ему давить, на газ или на тормоз, он сам выбирает, так сказать, скорость, интенсивность движения, вот. И мы видим, что одни гоняются страшной силой, другие очень медленно, вот. От этого как бы все зависит, наш прогресс зависит от наших внутренних желаний. Желание зависит от концентрации на нужном, так сказать, вот, предмете. И это зависит от общения. То есть в общении нам передаются другие желания. Когда кто-то нам что-то очень увлекательно рассказывает, с таким вот пониманием, вкусом, у нас появляется такое желание, мне тоже так хочется попробовать. Так вот, как люди других к себе как бы завоевывают в последователи. Кто-то приходит, начинает что-то рассказать, какую-то свою программу, презентацию давать. Вот. И в чем-то как бы уме это отозвалось, ему показалось это интересным, привлекательным, и он говорит: вот тоже хочу попробовать. А кому-то оказалось это совершенно не нужно. Вот. То есть мы видим, что Шрила Прабхупада умел, так сказать, давать вкус, понимание, решимость, веру, которые вдохновляли людей не просто на духовную жизнь, а одни новички вдохновлялись на духовную жизнь, а уже более серьезные он умел их, так сказать, вдохновить на продолжение духовной жизни и на серьезное развитие в этой сфере. Вот, поэтому мы находимся, можно сказать, так, в свободном плавании. Вот, и нам самим решать, куда мы пойдем. Вот, но нужно точно понимать, что в этой жизни нет как бы такой стагнации, все время какое-то движение. Либо движение навстречу Кришне, либо движение куда-то вниз в сферу деградации. Вот, и мы знаем, где какие ветры дуют, вот, мы знаем, где мы можем какое влияние получить. Если я включаю телевизор, оттуда сразу ветерок подул в конкретную сторону. Вот если я включаю что-нибудь другое, вот, то ветерок в другую сторону дует. То есть мне самому выбирать на основе своих вкусов, желаний, как бы серьезности, разума, в какую сторону двигаться. Вот. Но смысл в том, что изменения возможны. Вот. И если живое существо может докатиться до такого вот жалкого состояния, в котором оказался Джамила, а потом, скажем так, восстановился и даже пошел на повышение хорошее, это обозначает, что все возможно. То есть нет ничего невозможного. Какие-то сдерживающие факторы, они, конечно, есть. Но это в нас, это не какие-то внешние. Как правило, это все внутреннее. Вот. Практически нет ни одной серьезной внешней причины, по которой человек не мог бы практиковать духовную жизнь. То есть мы видим, что даже преданные в былые времена, которые попадали в ужасные условия, в тюрьмы, то есть там, где нет никаких внешних благоприятных факторов. Вот. Тем не менее, если внутренне они хотели этого, они развивались, так сказать, и достигали хороших успехов. Вот. Поэтому все как бы сдерживающие факторы, они не внешние, они все внутренние. Вот. То есть это вопрос нашей такой, как говорится, внутренней работы, под какое влияние мы себя подставим. И нужно точно знать, что изменения возможны, неисправимых ситуаций не бывает. И даже самый, как говорится, грешный из грешных может измениться. И по этой причине Кришна и говорит в Бхагавад-гите, что даже если ты самый грешный из всех грешников, если ты поднялся на корабль трансцендентного знания, ты можешь переплыть через океан неведения, через океан страданий. Вот, поэтому нету, как говорится, безнадежных. Вот, есть просто люди упрямые и не желающие, что называется. Вот, а если человек желает, тогда есть возможность. Вот. Если он не желает, тогда есть оправдание. Он находит себе какие-то определенные оправдания. Вот. Но мы видим, что из самых порой безнадежных, казалось бы, людей получаются очень хорошие, замечательные вайшнавы. Вот. И очень даже, так сказать, перспективные в материальном плане какие-то люди, вот, благополучные, если они не хотят, ничего у них не получается в духовной жизни. Вот. Поэтому вот это вот желание, правильное желание, концентрированные правильные желания приводят к концентрации усилий, и концентрация усилий уже приводит к нужному результату. Хари Кришна.
Да? Мне до сих пор я не могу разобраться, почему вот на Джамилу такое впечатление произвело. Потому что ладно, если бы он был как Риши Шринги, там какой-нибудь брахмачари, который женщина, у него была жена, явно там какие-то попытки для зачатия детей. Или что его так потрясло, к примеру, в обнимающемся шудре этой женщине, что он так прям резко изменился в жизни?
Что его потрясло? Жизнь, понимаете, сказать, разные варны, разные гуны, разные вкусы. Вероятнее всего, что-то такое, то есть карма это такая настолько вот, ну, сложная такая штука, столько разных переплетений. То есть он был брахманом, да, у него была жена, все было, так сказать, замечательно. То есть не то, что он там был действительно таким как бы совершенно уж в этом плане новичком, который жизни не знал. Все, так сказать, было. Вот. Но в каждой варне есть какие-то, так сказать, свои, видимо, особенности. И был, вероятно, какой-то, так сказать, вот вкус или какое-то вот такое желание, которое не было у него, ну, удовлетворенного. То есть, если у него, так сказать, была жена тоже такого, так сказать, брахманического толка. Вот, то есть, как правило, это люди такие, ну, в которых вот это все вожделение, страсти так, ну, как-то в меньшей степени проявлены. То есть, ну, Это есть, но, может быть, как бы не так сильно это есть. Может быть, не было в ней там какой-то особенной там страсти, чего-то еще такого. Вот. Вероятнее всего, что-то в Аджамиле тоже было, как какая-то такая вот примесь страсти, которая никак, может быть, не удовлетворялась в контексте благостной культуры. Вот, то есть мы видим, что, ну, если так привести уж совсем такой грубый пример, да, люди могут быть семейными, то есть все есть муж-жена, но в какой-то момент там у кого-то может появиться любовник или любовница. Это что такое? Это означает, что хотя есть все, вот тебе, пожалуйста, муж или вот тебе, пожалуйста, жена, какого, так сказать, рода есть желания, которые вот в этом конкретном браке или вот, вот с этой конкретной женой или с этим конкретным мужем, они как-то не удовлетворяются, понимаете? Несмотря на то, что как бы, вот, возможность для чувства удовлетворения есть, да? Но у людей тоже свои, как говорится, понятия, там, совместимость, несовместимость и так далее. Вот с этой женщиной или с этим мужчиной как-то вот что-то здорово, а вот с этой тоже вроде как мужчина, вроде как женщина, вот, но что-то вот не то, да? Вот. И вот этот вот поиск какого-то, видимо, уже особого вкуса, которого он, допустим, не мог, может быть, получить со своей женой, где-то вот в этой женщине он узрел, как говорится, увидел. Вот. И что-то такое вот там было, чего не было в его семейной жизни, и ему, значит, захотелось этого попробовать. Вот. То есть это говорит о том, что какой-то был, то есть почему это отозвалось в его сердце. Это говорит о том, что где-то вот что-то у него было такое вот, какой-то какая-то неудовлетворенность. Вот, поэтому мы видим, что такие вот вещи происходят даже с семейными людьми, куда-то они там меняют супругов или там заводят каких-то любовников, любовниц. Вот, потому что даже, так сказать, семейная жизнь, если там какая-то между людьми может быть, ну, неполное понимание, неполная совместимость, неполные представления, так сказать, вот, или как бы нет такой вот, ну, единства, что называется, вкусов, единства представлений о счастье, о всех этих вещах, вот это и порождает какие-то неудовлетворенные желания, и они заставляют человека искать это удовлетворение где-то вот на стороне, в других, что называется, вариантах. Таково мое понимание этого вопроса.
Преданная квалификация, которую человек подтверждает каждый день.
Что-что?
Преданная квалификация, это которую человек подтверждает своим действительно каждый день. Либо это назвался, человек так открылся по имени, уже преданное, чтобы он не делал. Отклоняясь, ну, есть в этом пути к бхакти.
Знаю, что преданные бывают трех видов. Каништхи, Мадхьяма и Уттама. Каништха это, можно сказать, такой, его называют Пракрита Бхакта. Там тоже в каждой категории есть подкатегории. Каништха, Матьяма, Каништха, Утама. Вот, то есть человек, который просто обладает верой в Кришну, вот, и время от времени он что-то такое для Кришны делает, это можно сказать. Но в целом он ведом еще материальными вкусами. Вот это Каништха. То есть он такой полный неофит, новичок. То есть такой мирской верующий Пракрита Бхакта. Тот Каништха, который пытается как-то все-таки что-то ну, вот постоянно делать, на какой-то постоянной основе, он может срывается, потому что он Каништха, но тем не менее пытается с этим остановиться. Это будет Каништха Матьяма. Вот, и когда он, скажем, уже полон решимости все-таки свою жизнь упорядочить, можно сказать, что это Уттама Каништха, лучший из Каништх, который ставит своей целью именно перейти на уровень уже Матьяма Адхикари. Он еще Каништха, но он ставит своей целью переход на уровень Матьяма Адхикари. Это будет Уттама, лучший из Каништх, что называется. Потом наступает уже период вот этой вот твердости Матьяма Адхикари. Вот. Но теперь он будет Матьяма Каништха. Вот. То есть, если он еще не утвердился полностью на уровне Матьяма, время от времени он падает, западает в прошлую, так сказать, категорию, это будет Матьяма Каништха. Когда он уже утвердился полностью, как бы Матьяма. И когда он говорит все-таки, что я должен стать чистым преданным из такого просто, из твердого преданного, который научился контролировать свои чувства, но вкус еще каким-то вещам остается, он уже контролирует. И это Матьяма будет. Он говорит, все-таки я должен стать чистым преданным, то есть мой вкус должен поменяться. Это уже будет Матьяма Уттама. Это лучший из Матьям, из средних преданных. Вот. И потом уже, скажем, Уттама Адхикари, ну, эту категорию мне трудно комментировать, вот, потому что она связана, так сказать, во-первых, ну, с абсолютным знанием писаний. Ну, вот, то есть он Уттама, он непобедим в споре. То есть никакие аргументы его не могут быть. Он может опровергнуть любой аргумент. Это Уттама. Он знает такие вещи в Писании, что он любого на лопатке. Это как бы на уровне знания. На уровне следования. этого человека, который уже невозможно сбросить у Тамадхи Кари. Вот. Поэтому здесь можем видеть, что и то преданный, и то преданный, и то преданный. Понимаете? То есть человек любой, имеющий веру в Кришну, это преданный. Но вот его степень, глубина его веры, глубина его знания, понимания и степень следования, это как раз уже определяет, насколько он будет, насколько его вера Каништха, Матхьяма или Уттама.
Когда преданный полностью избавляется от викармы, то есть от понимания, что...
Избавляется от кармы?
От викармы, то есть он может, ну, Кришна даже вот там сожжена беседа в Бхагаваде, если вы читаете, ну, намекал он там много раз, да, преподавали, и слушали, 9 глава, когда Кришна и Арджуна столкнулись с таким моментом, что Арджуна утверждает, что если преданный грешник, да, он и есть грешник, а Кришна его оправдывает. Ну, когда на каком уровне, если я полагаю, что на уровне Атьянадхи Кари устойчиво уже, он перестать должен полностью грешить, учить человека. Если нет уровня Атьянадхи, получается, что он еще, конечно, да, если он сохраняет какие-то свои греховные наклонности.
Да. Он уже может быть Матхьямой, но Каништха Матхьяма, не твердым. Матхьяма, Матхьяма, это уже все, это уже, как бы, так сказать, такое.
Когда стремление...
Не шагу назад, а?
Когда попадает вперед... Ну, он может контролировать свою верховную деятельность просто на уровне ума, да? И контролировать свой ум и чувства, не грешить. А когда он полностью избавляется от стремления самого Криши?
Это вкус, это уровень вкуса. То есть, что такое грех? Почему человек совершает грех? А потому что грех дает ему определенный вкус.
Дает.
Все? Понимаете? Вот. И все дело в этом. Не то, что там какой, кому-то что-то хочется выпить или что-то такое сделать, что вот просто само по себе действие. Вкус. Раса определенная, понимаете? Вот. И живое существо жить без вкуса не может. Вот. Поэтому вся духовная жизнь, она ставит своей целью изменение вкуса. И найти альтернативный вкус. В этом вся жизнь. То есть все ритуалы, все практики, все вещи, которые нам рекомендованы, они преследуют только одну единственную цель. Привить высший вкус. Вот все. Привить высший вкус. Вот. И эти вещи, как бы дурные тенденции, греховные наклонности, они контролируются не просто силой воли. То есть на уровне Матхьяма Каништха, то есть когда человек уже на средний уровень, да, поднялся, но еще не твердый, тут ему приходится контролировать силой воли, разума. Но вкуса еще нет. Или он не твердый этот вкус, не постоянный этот вкус. Вот. Но уже, допустим, Матхьяма Матхьяма и Уттама Матхьяма, вот это уровни, когда человек не думает, что чувства контролировать надо. Они легко контролируются, когда есть духовный вкус. Понимаете? Допустим, когда у вас пир, да, и там 10 разных блюд, вам не нужно контролировать чувства. Он говорит, ешь и все, потому что это все просад. И он разнообразный, и вкусный, и так далее, понимаете? Вот. А если вы голодный, страшно, вот, и перед вами положить, так сказать, вот, блюда, всякие разные вкусные материальные блюда, а с другой стороны, там, какую-нибудь сухую корочку, сказать, что это тоже просад. Ну, предложено Кришне. Ну, просто засохла такая уже, полежала года два. Вот, это самое, ну, тоже просад. И вы смотрите, это просад, полезная пища, ну, такое какое-то все, ну, а тут вот, ну, целый пир, да. Вот. И вы так будете грызть эту корочку, так сказать, а глазами смотреть туда. Да? Вот. То есть это попытка при помощи, так сказать, вот своей воли контролировать, а вкус еще в другом месте, понимаете? Вот. А когда у вас наоборот, скажем, вот, полное блюдо просады, да, всего этого, а там какая-то ерунда лежит, да, вообще мало того, что не просад, еще выглядит как-то странно. Вот, и тут уже очень легко, понимаете, очень легко. Вот, поэтому эти все вещи, они становятся, контроль чувств становится естественным на уровне ручи, вкуса. А если ручи еще нет, то есть вот начинается вера, шрадха, да, потом идет садху-санга, уровень общения, когда мы определяемся, как говорится. Вот, когда мы определились немножко под влиянием садху, начинаем совершать баджана-крию, преданное служение, которое делится на нетвердое и твердое. Вследствие баджана-кри происходит определенное анартха-неврити, очищение сердца от неблагоприятных вещей. Вот, когда сердце очистилось, это уже наступает уровень ништхи, твердости, матхьяма-матхьяма. Вот, а следующий уровень это уже ручи идет, вкус. Духовный вкус. Вот, вкус это будет, скажем так, уже Матхьяма Уттама, это уже начало высот преданности. Потом начинается асакти, это глубинная привязанность. И на уровне асакти заканчивается садхана бхакти. Заканчивается практика. И наступает бхава. То есть бхава — это уже состояние экстаза. Когда человек служит Кришне не потому, что гуру сказал, в шастрах написано, а потому, что это здорово. То есть он под влиянием эмоций служит. То есть он уже не может не служить. Потому что это преданное служение приносит ему вообще бхаву, блаженство. Понимаете? Вот. Поэтому самый проблемный период — это вот переход от Канишки до Матхьямы. Вот. И тут, с одной стороны, развитие разума, воли, вот, развитие гуны благости, которая уменьшает наши вот эти материальные вкусы и усиливает нас духовно. А с другой стороны, все-таки ключевым моментом является обретение высшего вкуса. Понимаете? Вот если он, как говорится, эту милость такую получили в виде вкуса, все, вот вкус перебивает все остальное. Потому что разум, воля, это все, так сказать, хорошие и нужные рычаги, вот они действуют как раз на уровне перехода от Канишки до Матхьямы. Вот, но решающий момент, революция, как говорится, в сердце происходит, полностью перевешивает духовное, бум, перевалил уже на другую сторону. Вот это, вот пока вы, так сказать, на горку камень катите, вот он как бы с трудом вам нужно катить его. Когда вы до вершины его докатили, и с другой стороны спустили, он сам катился легко, понимаете? Вот. Или вот санки на горку тянете сами, а потом, когда на горку залезли, повернули и сели, теперь они вас тянут под влиянием гравитации, тянутся вниз легко, понимаете? Вот, то есть вот этот вот уровень анартха-неврити, уровень очищения сердца, ништха и ручи, вот это как раз бы анартха-неврити, это то, что еще на вершину нас тянет, ништха, вот, и потом уже ручи, это вы уже поехали с горки естественно к Кришне, понимаете? Сейчас мы под давлением правил действуем, а когда вкус проявляется, да, уже само собой это движение. Что?
Правила
давлеть?
Ну, да,
человек он выбирает правила, если он хочет.
Это свобода воли получается. А давлеть просто не могут на человека.
Ну как сказать, они могут, если я сам это принял. Допустим, я узнал, да, то есть благодаря силе разума, какому-то пониманию, какой-то, может быть, разочарованности в материальной жизни, я понимаю, что надо жизнь перестраивать. Все. Это сейчас работает разум. Разум, сила воли, энергия благости. Вот говорят, все, там чувство наслаждения поставь какую-то определенную, какие-то мерки, какие-то рамки, все это поставь. Вот, и занимайся больше другими вещами. То есть перестраивай свою жизнь. Это так действует гуна благости, разум, воля. Вот так человек становится как будто из Канишки Матхьямы. Вот, но решающая окончательная революция, это, вот, оно правило мы принимаем сами, понимаете? Правило не может надо мной давлеть, правило — это не личность. Но есть господин правил, то есть правило — это Вайди, да? А есть Вайдинатх, одно из имен Кришны, Вайдинатх, повелитель правил. Вот. И если он приходит в нашу жизнь, он приходит, он с собой правила приносит. Я тебе принес кое-что, хочешь следовать правило такое. Будешь следовать правилу, станешь правильным. Будешь правильным, придешь в мир праве, в высший мир. Все. А там я, высший правитель со всей этой праве и так далее. Ну, ладно, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.